Игрушки, пошли учиться!
Или Петя Кляксин на необитаемом острове.
Вовсе не в 39-м царстве и даже не в 30-м государстве, однако же за морями, за лесами, за высокими горами жил-был... Вы думаете, Иван Царевич? Нет. Старик со старухой? Тоже нет. Великан-великанище, мальчик-спальчик, Али-Баба и 40 разбойников? Нет, нет и еще раз нет. Жил-был обыкновенный мальчик по имени Петя, по прозванию Кляксин. Только это еще не сказка. Все так и было на самом деле. Сказка впереди. Жил-поживал Петя Кляксин, и пришло ему время в школу собираться. К вечеру сложил он тетрадки, книжки, карандаши да ластики, засунул все это хозяйство в новенький портфель и, поскольку дальше делать было нечего, достал из ящика свои игрушки. На полу очутился старый, заслуженный Ванька-встанька, деревянный бычок, который умел ходить по дощечке, если ее наклонить, оловянный солдатик, не тот стойкий из сказки Андерсена, но тоже стойкий. Затем из ящика был извлечен водяной пистолет, пользоваться которым разрешалось только летом и на улице. Деревянные кузнецы, звонко тюкавшие молоточками по деревянной наковальне. Юла, она же волчок. Прожигательное, оно же увеличительное стеклышко. Мячик и бумажная вертушка, которая, если побежать, вертелась как сумасшедшая. И, наконец, воздушный шарик. Впрочем, нет. Шарик находился вовсе не в ящике, а висел себе под потолком, поскольку был только утром куплен бабушкой. Разложив свое богатство, Петя собрался поиграть как следует. В последний раз. В последний, потому что решил с завтрашнего дня считать себя совершенно взрослым и вполне серьезным человеком. Сначала Петя решил играть в путешествие на Марс. Главным космонавтом он назначил Ваньку-встаньку. Однако из путешествия ничего не вышло, потому что космонавт ни за что не хотел считаться с невесомостью. А между тем кошка с игрушечных ходиков, словно предчувствуя что-то, настороженно косилась по сторонам. Тик-так, тик-так. Потом Петя решил строить в тайге электростанцию. Но солдатик стоял в стороне, всем своим видом показывая, что предназначен лишь для караульной службы. Юла, как угорелая, вертелась по всей стройке и только мешала. А бычок, тот вообще слез с плотины, свалился в водохранилище и чуть не утонул. Одни кузнецы старательно тюкали по своей наковальне, но что прок от их деревянных молоточков. А кошка... На игрушечных ходиках, я уже говорил вам о ней, беспокойно стреляла глазами, будто силясь разглядеть что-то еще невидимое. Так, тик-так, все скорее и беспокойнее выговаривала она. Но это еще не сказка, друзья мои. Сказка будет впереди. И она уже совсем рядом, потому что от игры до сказки один шаг. Наконец, когда с электростанцией, а затем с идеей просверлить землю насквозь ничего не вышло, и даже великолепный план поднимать с помощью воздушного шарика затонувшие корабли, и тот провалился, Петя не выдержал.
А ну вас! Да чего же вы все глупые, скучные? С вами разве что в детском саду возиться? А я уже вырос из вашего возраста. И прежде чем со мной играть, вам надо в школе поучиться. Понятно? А что если взаправду устроить школу?
Петя слышал, как пробили часы за стеной, как кто-то мяукнул в той стороне, где висели ходики, но не обратил на это внимания. И совершенно напрасно. потому что как раз в этот самый момент и наступило сказочное время. Но Петя был занят школой. На этот раз все получалось отлично. Комната превратилась в класс. За партами сидели игрушки, а сам Петя, ну, он, разумеется, стал учителем.
Тихо! Тихо! Тихо, я кому говорю! Шариков, немедленно спустись с потолка и сядь на место. Ваня, встанькин, не качайся туда-сюда, сиди спокойно. Братья Кузнецова, стыдно! Бороду отрастили, а стучите как маленькие. Волчкова!
Тут я!
Волчкова, ты что, звонка не слышала?
Слышала,
Сейчас же слышала. Перестань вертеться! Посмотри на Солдатикова.
Здесь я.
Солдатиков, можешь садиться.
Есть, садиться.
Итак, дети, продолжаем урок.
Если бы Петя Кляксин на минуту задумался, почему это, находясь в своей комнате, он, тем не менее, прекрасно видит и парты, и школьную доску, и карту на стене? Если бы он задал себе вопрос, отчего это вдруг игрушки зашумели, заговорили, как настоящие школяры, возможно, все дальнейшее пошло бы совсем по другому пути. Но Петя не задумывался и не задавал себе вопросов. Он играл.
Бычков, к доске. Сколько будет 3×5? Что-что?
Не пойму.
Садись. Двойка. Ну, как не стыдно. Солдатиков.
Здесь.
Что тяжелее, пуд свинца или пуд ваты?
Разрешить доложить, так что пуд ваты куда легче.
Голова.
Рад стараться.
Голова оловянная. Пуд, он всегда пуд. Отчего именно, это все равно. Садись.
Есть, садиться.
Шариков. Арифметику приготовил? 3×3. Да еще 3. Что получится?
Дырка.
Ну и ну. 2 с минусом. Кол!
Ой.
Ух, да чего же вы все темные? Скука с вами. Завтра же все это старье выкину вон. Надоели. Все, кол, прочь, прочь, пошли отсюда.
Едва Петя сказал прочь, школа растаяло. И он очутился в своей комнате. На полу валялись игрушки. Но этого мало. Фарфоровый вороненок, служивший пепельницей и стоявший на папином столе, разинув рот, закрыл его, распустил крылышки, подлетел к ходикам и клювом остановил маятник. Кошка сказала тик и умолкла.
Что ты наделал, несчастный? Замри и трепещи. Нет, лучше просто замри. Нет, трепещи.
Почему?
Потому что сейчас к тебе явится великая фея и королева игрушек. Прошу вас, ваше величество, прошу вас.
И в тот же миг перепуганный Петя увидел, это было совершенно невероятно, кукла, старая важная кукла, которую Пете подарили еще в раннем детстве и в которой он никогда не играл, стала расти. Вот она сделалась ростом с Петю, вот уже выше его. Вырастая, кукла на глазах старела. Наконец ее голова достала до люстры.
Мама,
по привычке сказала великанша и отправилась к зеркалу. Она посмотрела, одернула смешное коротенькое платьице, которое тут же вытянулось в пурпурную королевскую мантию, и поправила прическу.
Мама,
Мама! Тьфу, проклятая привычка. Эй, Кляксин! Ну, как я выгляжу?
Ничего. Только когда вы были просто куклой, вы выглядели гораздо лучше.
Ах, вот как! Ах, вот как! Ну, ты мне заплатишь и за эту дерзость.
И за эту?
Да.
А за что же еще?
То есть как? Ты жестоко оскорбил моих подданных. Ты, кажется, назвал их скучным старьем. Ты хотел их выкинуть на помойку.
Ну и назвал, ну и хотел. Мне эти игрушки вовсе не нужны. Хлам! Я из них вырос.
Неблагодарный. Вот как ты платишь игрушкам за то добро, которое они тебе принесли.
Тоже мне добро, подумаешь?
Они тебя многому научили. И еще большему могли бы научить.
Скажете тоже, чтобы я учил свою игрушку.
Ну, довольно. Мне кажется, лопну от моего королевского гнева. Ну, вот что. Ты видел, как я остановила время?
А, вы остановили ходики?
Я остановила время. Твое время. Я решила отдать его игрушкам. Пусть растут, набирается разум. А ты, ты так останешься маленьким. Но этого мало. Ты сказал игрушкам, пошли прочь. Так вот прочь пойдут не они, а ты сам.
А куда?
Куда? Об этом я и не подумала. Ну, хотя бы на необитаемый остров.
Ну да, как же! Теперь необитаемых островов нет. Все обитаемые.
Ничего, ничего, ничего. Для тебя я что-нибудь подыщу.
Ну, имейте в виду, мне завтра в школу.
Завтра? Ха-ха. Для тебя не будет завтра. В школу пойдут твои игрушки. Кстати, это ведь ты сам придумал. Преотличная идея.
Ну вот что, тетя, я в вас все равно не верю. Вы мне только кажетесь. И перестаньте меня пугать. А то я маму позову.
Верно, Петя. Хватит пугать. Пора и за дело приниматься.
Какое?
Потерпи минутку. Какое же нужно в этом случае заклинание? Да. Фони, фони, квинтерес. Тот, кто вышел, тот исчез.
В тот же миг грянул гром, засвистел ветер, со звоном вылетело окно.
Энни, Бенни, микрофон, Петя Кляксин, выйди вон!
Петя почувствовал, что стремительно летит куда-то. Мамочка! В отчаянии завопил Петя и тотчас охнул, крепко ударившись о землю. Когда же он открыл зажмуренные от страха глаза, взору его открылась безбрежная гладь океана. Петя находился на вершине одинокой, похожей на горбушку горы. Неподалеку росло несколько чахлых пальм, по счастью, кокосовых. Из-под скалы бил родничок. Еще на острове было... Да нет, больше ничего там не было. потянулась унылая, однообразная жизнь. Петя купался, ел кокосовые орехи, спал, снова купался, снова ел. А когда не ел, не купался и не спал, ему было ужасно скучно. Петя вспоминал о доме и вздыхал. Вспоминал о своих игрушках и снова вздыхал. Теперь игрушки казались ему очень даже нужными и интересными. Как-то Пете пришло в голову писать спасательные записки. Сказано, сделано. На кусках пальмовых листьев он выцарапывал слова о своей беде и молил спасти его. Письма он вкладывал в пустые орехи и бросал их в море. Вскоре он так натренировался, что начал писать в рифму.
Как на острове Буяне, среди моря в океане, заблуждение вследствие, потерпел я бедствие. Помогите мне в беде! Остров мой не знаю где. С виду как горбушка, пальмы на макушке. Никаких других примет нет. Знаете, люди, я вас жду, коль сюда не приплывете, коль меня вы не спасете, я ей-богу пропаду. Хуже места нет на свете. Подписался Кляксин Петя.
Между прочим, это был уже 413-й орех.
Да, уже 413-й орех. Ну что ж, плыви. Может быть, тебя кто-нибудь и выловит.
И снова тянулись унылые часы. На острове ничего не происходило, ничего не случалось. Один день был похож на другой, как две капли воды. Собственно, никакого другого дня и не было. Просто повторялся один и тот же день. Ведь время для Пети остановилось. Зато для Петиных игрушек оно летело птицей. Игрушки выросли, кончили школу, стали взрослыми. И, как полагается взрослым, взялись за работу. Они построили себе чудесный город с дворцами, фонтанами. Построили, разумеется, из кубиков, но не забудьте, что кубики тоже кончили школу. И стали вполне взрослыми бетонными блоками, балками, панелями. По улицам мчались бывшие заводные, ныне самые настоящие автомобили. Все игрушки нашли свое призвание и стали отличными специалистами. Даже увеличительное стеклышко. Теперь оно возглавляло завод, выпускающий телескопы, микроскопы и фильмоскопы. Правда, стеклышко было по совместительству и прожигательным. И поэтому мечтал еще об одной профессии, но об этом позже. Самым главным, самым старшим в городе был Ванька... Иван Иванович Встанькин. И вот однажды в его кабинете на 130-м этаже раздался телефонный звонок.
Встанькин слушает. Откуда? Из порта? Какой еще туда-сюда орех? Я понимаю, что кокосовый. Ах, письмо! Ну-ка, ну-ка. Как на острове Буяне среди моря в океане. Чепуха какая-то! Заблуждение, следствие, потерпел я бедствие. Постойте туда-сюда, постойте, я записываю, постойте, не спешите, диктуйте. Так, ага, ага. И подпись? Подпись есть. Хуже места нет на свете. Подписался? Кляксин Петя. Так вот... Дело какое! Спасибо, спасибо! Постараюсь принять меры. Ах, беда-то! Значит, фея и вправду нашего бывшего хозяина. Туда-сюда! Надо немедленно собрать совет мастеров.
Через полчаса, поднятые по тревоге, в кабинет Встанькина вошли дорожный мастер Бычков, знаменитые металлисты братья Кузнецовы, профессор гидротехники Пистолетов, специалист по точным приборам Юля Волчкова, мастер солдатиков, прихвативший на всякий случай свой именной карабин, энергетик Вертушкина, Стеклышкин и еще много народу.
Тихо, 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 дорогие друзья, тихо. Если вы помните, много лет назад случилось событие, которое в корне изменило нашу судьбу. По велению великой феи игрушек мы очутились в школе.
Ну как же помню, ничего, про него, как же.
В тот день наш бывший хозяин Петя Кляксин жестоко оскорбил нас.
Да.
Он сказал, что мы...
бесполезные дрянь.
Да, что ты в этом роде?
Он говорил еще и похуже. Но не в этом суть. Согласны ли вы забыть обиду?
А в чем дело?
Что случилось?
Объясните
нам, наконец. Ну, послушайте. А дело в том, что великая фея и вправду выполнила свою угрозу. Наш хозяин не просто исчез для нас. Он и в самом деле очутился на необитаемом острове.
Ой.
И все это время жил один. Один, одинешенек. Он и сейчас там. Как ходить, а мне его жалко. Бедняга рассылает по морю письма в кокосовых конвертах. Вот послушайте. Как на острове Буяне, среди моря, в океане. Я не могу. Вот, читайте сами.
Буяне, заблуждение вследствие. Потерпел я бедствие. Подписался Кляксин
Петя.
Надо спасать.
Немедленно.
Что ты говоришь?
Сил не пожалею.
Ну подождите, подождите. Ну хорошо ли вы подумали? Ведь если мы возвратимся к Пете, заклятие спадет. К нему вернется его время. А наше? Наше кончится. Мы снова станем простыми игрушками.
Разрешите мне?
Говори, солдатиков.
Я попросту солдатский.
Молодец.
Как у нас? Сам погибай, а товарища выручай. К тому же, что не говори, мы игрушки, хоть и взрослые, а Петя человек.
Правильно, правильно.
И да. Потом он, сидя на острове, усё уже осознал. Для нас самое главное детям служить, всю жизнь помогать им, учить к настоящим делам.
Правильно.
Я лично готов вернуться. Клякса.
Молодец!
А вы тоже!
Правильно, солдат!
Тихо! Тихо, прошу вас! Я так и думал! Только как его спасти? Как? Мы-то на суше, а он в море-океане!
Этому можно помочь.
Как? Как, у тебя есть предложение, Бычков, да?
Могу!
Ну, говори, говори!
По-моему...
Только не мычи!
Скорее!
По-моему... Нужно построить корабль.
Молодец, молодец, Бычков, блестящая идея. Братья Кузнецовы,
мы здесь.
Вы сможете построить корабль?
А чего же не построить, это можно.
Пролет можно, чего не построить.
Только металл нужен, стали много.
Стали много, стал металл нужен.
А руда-то здесь есть, есть, и уголь. Только как их из-под земли добудешь?
Во-во-во, как их добудешь? Стал руду и уголь.
Разрешите мне?
Говорит профессор Пистолетов.
В раннем детстве, дорогие коллеги, я стрелял. И стрелял, к вашему сведению, не просто так, а водой. Струя летела, чтобы не соврать, метра на 4. А? Каково? Но, став постарше, я узнал, что водяная струя – это такая сила, против которой вообще ничего устоять не может. Да-да, даже броня! Существуют на свете водяные сверла. Тоненькие струйки, которые бьют с такой силой, что пробивают металл. Но есть струи потолще, как бревно.
Они такие тугие, что ударь по струе палкой, так она отскочит, а ударь посильнее, так сломается палка. Эти струи крошат скалы. С их помощью прокладывают каналы, дороги. Они же помогают людям добывать в шахтах уголь и руду. Ну, правда, выбрасывают в воду не какие-нибудь там пистолеты, а настоящие водяные пушки или гидромониторы. Так что добычу угля и руды я беру на себя.
Молодец, профессор.
И вот в игрушечном городе закипела работа. Добытая руда и уголь помогли выплавить чугун. Из него сварили сталь, а из стали братья Кузнецовы с товарищами принялись строить отличный корабль. Между прочим, им помогал ученый Стеклышкин. Вспомнив, как он когда-то прожигал бумагу и даже щепки, ученый соорудил огромные вогнутые зеркала. Зеркала собирали все падавшие на них солнечные лучи в одну точку. Жар в этой точке был таким, что самая твердая сталь не выдерживала и плавилась. Зеркала отлично работали на сварке корабельных частей. Наконец, пришло время подумать и о двигателе. Мастера долго спорили, какой двигатель лучше. Но тут пришла энергетик Вертушкина.
Тихо, друзья! Друзья, тихо! Тихо! Вы помните, я прежде была маленькой простой вертушкой.
Помните?
И когда наш уважаемый Кляксин бегал, я вертелась на палке, как сумасшедшая.
Простите, а почему?
Потому что встречный ветер давил на мои крылышки, а крылышки стояли под углом. Вот ветер и крутил их. Но подобные стокрылые колеса работают на тепловых электростанциях. Правда, их много, и все они посажены на один вал. Когда раскаленный пар мчится сквозь спицы крылышки, колеса вместе с валом вертятся с такой чудовищной скоростью, какая мне и во сне не снилась. Слыхала я, что такие турбины устанавливают на кораблях. Так пусть наше судно будет турбоходом!
О, это все так, Вертушкина.
Это все так.
Но части для турбины нужно отливать из металла, а работа эта литейная, нам незнакомая.
Незнакомая, стала бы работа литейная.
Не беда, братцы. Я знаю литейное дело.
Ты шутишь, солдатиков?
Откуда он знает?
Откуда тебе знать?
Знать тебя, солдатик, откуда? Это шутит, шутит,
шутит.
Вот чудаки. Да я ж родился в форме. То есть не в военной, конечно, а в литейной. Отлили меня. А теперь, став взрослым, я это дело до тонкости изучил.
Постой. Что это я не понимаю? Отлит в форме.
Сейчас поймете. Разрешить доложить мою солдатскую автобиографию.
Пожалуйста, давай.
Я начну с самого начала. Шипел однажды котелок на ярком на огне. В нем плыл я вдоль и поперек, хоть не имел ни рук, ни ног, и было жарко мне. Раз, два.
Горе не беда, ужасно жарко мне.
Постой. Где плавал, в чем?
Ты тяжел плавать-то, тяжел.
А вы не перебивайте. В горшке варился ни бульон, ни каша, ни компот. Кипел в нем целый батальон, наш оловянный батальон из трех стрелковых рот. Раз, два.
Горе не беда, и так за взводом взвод.
Ох, и горячее было дело. А рядом на столе стоял березовый солдат. Как мы опасность презирал, но в жидкий гипс солдат попал от головы до пят. Раз, два,
горе не беда, и нет пути назад.
Ой, бедняга.
И что же он там погиб?
Ведь какой ужас.
Ужас какой.
Не спешите. Мастер взял пилу, распилил гипсовый брусок пополам, вынул березового солдатика, снова сложил половинки бруска и сделал сверху дырочку.
Ну а дальше? Дальше-то что?
Опять солдат хоть на парад брусок пустышкой стал. Воздушный в нем стоял солдат, а наш котел с огня был снят и хлынул в гипс металл. Раз, два,
и горе не беда, и я тут не зевал.
нырнул в воронку, головой нырнул и зашипел. И там я стал самим собой, с винтовкой в каске боевой, и форму я надел. Эй, раз, два, горе не беда, и духом отвердел. Вот так! А когда меня вынули из гипсовой формы, мою собственную форму, военную, покрасили в зеленый цвет. И, между прочим, примерно так же, как нас, оловянных солдат, на заводах отливают любые детали машин. Только формы для них делают уже не из гипса, а из специальной земли. Главное, чтоб модель в той земле хорошенько отпечаталась. Всем ясно?
Ясно.
Вот теперь разобрались.
Вот они разобрались теперь, ясно.
Не теряя времени, мастера принялись за работу. И вскоре на корабле загудело пламя в котле. Засвистел пар в турбине. Завертились блестящие медные винты за кормой. На первую пробу пришел и Иван Встанькин.
Ишь, какой красавец получился. Просто сказочный. Предлагаю так и назвать корабль. Сказочный. А? Отличное название. Только торопитесь, братцы. Помните, каково Пете каждый лишний день на острове мучиться. А вообще-то все учли? Ничего оттуда и сюда не забыли?
Нет, до тонкости все рассчитали, Иван Иванович.
Рассчитали, стал бы, до тонкости.
А балласт?
А какой балласт?
Балласт? А стал какой?
Эх вы! Отчего Ванька Встанька упрямый? Отчего, когда меня в детстве на бок клали, я всегда туда-сюда вскакивал? От того, что у меня внизу свинец для тяжести. То-то. А корабль тот же Ванька Встанька, только большой. В самый низ его, в трюм, обязательно кладут тяжелый груз, балласт.
О, понятно.
От того-то волны и не опрокидывает корабль. Наклонит его волна туда-сюда, а он снова выпрямится. Вот, выходит, и я пригодился.
Впрочем, пригодились все. А если бы не Бычков, корабль так и остался бы на берегу. Пришлось бы новый делать. В торопях все позабыли, что корабль мало построить. Нужно его еще и на воду спустить. А как в море стащить такую тяжесть? Вот тут-то и пришел на помощь Бычков.
Ну и ну, натворили. Мудрили. Хорошо, что я свое детство помню. Как по наклонной дощечке ходил. Вот и тут такая же нужна. Наклонная, прочная, широкая. А чтобы лучше корабль съехал, наклон салом смазать надо. Вот так всегда корабли на воду спускают.
Сказочный, сверкая медью и свежей краской, закачался на воде. Все было готово к отплытию. На берегу собралась толпа, гремел оркестр, мелькали руки и платки провожающих, с причала на борт летели цветы. На мостик поднялся капитан Встанькин.
Поднять якоря! Отдать концы! Малый, вперед!
Постойте, постойте, остановитесь, задержите отправление. Ну, вы же забыли самое главное.
Стоп, машина, спусти трап. В чем дело, Волкова Юля?
Чудаки, ведь вы же забыли про компас. Как вы найдете дорогу в открытом море?
Ай-яй-яй-яй, туда-сюда, что ж делать?
Вот скажите спасибо, что я позаботилась. Вот он, компас.
Как компас? Ну, это какой-то волчок на боку, с моторчиком.
Вот именно, гирокомпас. Он на всех настоящих кораблях есть и на самолетах. Если волчок хорошенько раскрутить, он делается удивительно устойчивым и всегда смотрит в одну и ту же сторону. На обычный магнитный компас действуют стальные части корабля, магнитные бури, а гирокомпасу хоть бы что.
Надо ли говорить, что чудо-компас был немедленно установлен, и турбоход «Сказочный» отправился в плавание. День шел за днем. Команда не покидала палубу. Стеклышкин осматривал горизонт в телескоп, остальные в бинокль.
Зорко смотрим вдаль мы, ищем в море пальмы, вдоль плывем и поперек, где же Петин островок?
Вдоль плывем и поперек,
где же Петин островок?
Океан вокруг безбрежный, ходим мы туда-сюда.
Может, Кляксин к жизни прежней не вернется никогда.
Может, Кляксин к жизни прежней не вернется никогда.
Да,
беда. Плывем дальше, полный вперед.
Сказочный, разрезая зеленую воду, плыл все дальше и дальше.
Снова смотрим вдаль мы, снова ищем пальмы.
Ходим вдоль и поперек, где же Петин островок?
Ходим вдоль и поперек, где же Петин островок?
Где же Петин островок?
Капитан!
Да?
Капитан, да. Радиограмма от доктора Шарикова.
Давайте.
Вот срочная метеосводка. По курсу тайфун.
Так.
Шторм в 12 баллов.
Догадываюсь. Вишь, какой ветер. Ну ничего, авось обойдется.
Между тем ветер крепчал. Небо потемнело. Огромные волны перекатывались через палубу. Сказочный скрипел, стонал, скрежетал, словно собираясь развалиться. Вся команда лежала по каютам, страдая морской болезнью. Вахту несли лишь капитан Встанькин, да стойкий солдатик.
Ну и погодка, ветер туда-сюда.
Ветер снасти рвет на части, через палубу волна, не хватало нам напасти.
Мутно небо, ночь мутна.
А ведь нам гораздо лучше, коль над морем тишина.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна.
Темнота, хоть плачь тут, я полез на мачту.
Давай, молодец, ты гляди в оба.
Шторм бушевал всю ночь. А когда наступило утро...
Земля! Вижу землю! Прямо по курсу! Остров, как горбушка, пальмы на макушке!
А Петя тем временем сидел на своем острове, смотрел, как гнутся пальмы, слушал, как завывает ветер, грохочет прибой, и удивлялся. Удивлялся потому, что это был первый шторм, первое происшествие.
Чудно! Все дни были похожи, как две капли воды. И вдруг... А что если... Если это мое время возвращается?
От этой мысли Петя даже подскочил и в тот же миг увидел...
Корабль! Что он за мной пришел? Ура! Он ведет мое время!
Петя кинулся на берег, и в этот момент огромная волна подхватила корабль. Со страшным треском бросила на скалы. И через минуту только обломки плавали на этом месте. Потрясенный, Петя медленно брел по берегу, как вдруг увидел перед собой на песке игрушки.
Ой, бычок. Ванька, встань-ка, солдатик. Ой, а вот и юла. Да это все мои игрушки. Ох, бедняги вы мои, откуда же вы здесь?
Петя нагнулся, он хотел собрать игрушки, но тут же отдернул руки. Песок исчез. Игрушки лежали на самом настоящем полу. Петя поднял голову. Он находился в своей собственной комнате. Прямо перед ним стояла фея игрушек.
Мама! Тьфу! Проклятая привычка. Ну, Кляксин, считай, что тебе повезло. Твои игрушки забыли обиду и отдали твое время обратно. Получай.
Ваше Орлевское Величество.
Да?
Значит ли это, что я должен снова запустить ходики?
Запускай.
Хорошо.
Сказочное время... кончается.
Вороненок подлетел к ходикам, качнул маятник, камнем повалился на письменный стол и разинул рот. Фея подмигнула Пете и стала уменьшаться, словно из нее, как из меча, выпустили воздух. Миг, и она стала куклой. Что было дальше? Дальше Петя пришел в себя, почесал в затылке и, чтобы выяснить, какое все-таки сегодня число, месяц и год, включил радио. И надо же такому случиться. В это самое время передавали историю, которая называлась «Как игрушки пошли учиться» или «Петя Кляксин на необитаемом острове». Да, ту самую передачу, которую вы сейчас слушаете. Как это могло случиться? Ума не приложу. А Петя? Петя, когда передача дошла до этого самого места, подумал немного и сказал.
Никогда не брошу мои замечательные игрушки. Они очень даже умные и нужные. Thank you.